Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Почти 200 человек пострадали в результате аварии в московском метро. Погибли не менее 20 человек, отчего вагоны поезда сошли с рельсов. В Донецкой и Луганской областях продолжаются боевые действия. По каким причинам конфликт на востоке Украины оказался столь тяжелым и таким затяжным? Принято решение о создании Чернобыльского радиологического заповедника. Что видят туристы в зоне атомной электростанции сегодня? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 15 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В результате аварии в московском метрополитене, произошедшей утром во вторник, на Арбатско-Покровской линии погибли не менее 20 человек, пострадали 160. Три вагона пассажирского состава сошли с рельсов в 200 метрах от станции Славянский бульвар. По предварительной информации, причиной катастрофы стала резкая остановка поезда, которая привела падение напряжения контактного рельса, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Авария на синей ветке метро произошла примерно в 8:40 утра. Сообщалось, что поезд с пассажирами застрял в тоннеле возле станции метро Славянский бульвар из-за падения напряжения. Напряжение на контактном рельсе упало на участке от станции Киевская до станции Молодежная, передавало агентство ИТАР-ТАСС. На сайте МЧС сообщалось, что в перегоне между станциями произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда. Из-за резкой остановки от 1 до 3 вагонов поезда сошли с рельсов. Мой коллега Мумин Шакиров, побывавший на месте чрезвычайной ситуации, поговорил с пассажиром одного из вагонов этого поезда Иваном Паникаровым.
В моем вагоне было много людей. Я находился в первом вагоне во второй части. Мы отъехали от станции метро «Парк Победа», и через секунд 30 выключился свет, резкое торможение. Мы все вылетели, но нас подбросило очень сильно, ударились. Мы встали, была паника. Некоторые разбили голову. Мы сломали дверь вагона, выбрались вниз на рельсы. Была какая-то вспышка и звоняло очень. Мы увидели, что напротив нас есть дверь, но она заварена и замок стоит. Мужики где-то нашли пассатижи и молоток. Мы сбили замок, сломали эту дверь, открыли дверь, и там идет такой туннель ко второй линии, второй туннель, который строится. И там увидели рабочих. Мы позвали их на помощь, они нам показали, где выход, и мы, кого смогли с собой взять, пошли через этот строящийся туннель. Мы шли по грязи, где-то прошли метров 100-150, и там был лифт. И нас туда загрузили, и мы поднялись наверх, прошли до Парка Победы, и нам оказали первую помощь. Были ранены, были с переломами, разбиты головы. У кого-то находились бинты, мы перематывали, помогали друг другу. Мне очень, конечно, повезло. Я, рад, конечно. Я очень легко отделался. У меня был портфель, я упал на портфель. Я врезался вот в эту штуку, которую надо держаться, врезался спиной, и меня портфель спас. А так, не знаю, может, что-нибудь даже сломал.
Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, пассажиры, получившие травмы, направлялись в Институт скорой помощи имени Склифосовского, Боткинскую, Первую Градскую и 36-ю городскую больницы. Руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что московскому метрополитену необходима срочная независимая проверка, способная определить техническое состояние столичной подземки.
Нужен детальный технический аудит состояния технической эксплуатации, путевого хозяйства, энергетического хозяйства, вагонного парка. Детальный, вдумчивый и внешний. Делать этот аудит должны не ученые люди, вроде меня, и не журналисты, а специалисты, узкие специалисты, технари, которые аналогичными вещами занимаются, к примеру, на Московской железной дороге или Санкт-Петербургском метрополитене. То есть технари-железнодорожники административно не связанные с московским метрополитеном. Вот этот внешний аудит абсолютно необходим. Иначе это будут бесконечные разговоры с поиском виноватых и выдумыванием причин.
Если я правильно понимаю, это новая современная ветка метро с новыми достаточно вагонами. А были ли раньше подобные аварии в московском метро и как теоретически можно их избежать?
Для того, чтобы отвечать на эти вопросы, вот для того, чтобы лечить больного, надо провести диагностику. Вот все вот эти разговоры, искать аналоги, а что было 10 лет назад, новые ветки, старые ветки и так далее, все абсолютно впустую. Детальный технический аудит, его надо начать сегодня.
Аварийность упала после того, как уволили Гаева, или наоборот растет?
Что-то меняется с аварийностью, что-то меняется с уровнем безопасности, что-то в плюс, что-то в минус. Но все это происходит на фоне резкого увеличения информированности горожан, а даже самых маленьких сбоев, сбои мелкого сорта, которые еще, скажем, 10 или тем более 25 лет назад, вообще ни о них никто не знал, да, кроме вот тех конкретных стачек, которые ехали в вагоне. Да, сегодня об этом знает весь город. Именно поэтому нужен очень детальный анализ, потому что вот что за счет того, что мы лучше информированы, а что за счет того, что действительно стало хуже с обеспечением технической,
Представители независимого профсоюза московского метрополитена отмечают, что число аварий в московском метро увеличилось после прихода на место Дмитрия Гаева, уволенного в 2010 году, ставленника Сергея Собянина Ивана Беседина. Раньше Беседин работал в системе российских железных дорог. Один из последних инцидентов в метро произошел 1 июля. В вагоне поезда на Калининской линии метрополитена произошло задымление. Предыдущее ЧП случилось 21 июня, когда горела Таганско-Краснопресненская линия и поезда ходили с увеличенными интервалами. Еще раньше, 7 июня, в тоннеле между станциями Библиотека имени Ленина и Охотный ряд загорелся силовой кабель. Движение на станциях Сокольнической ветки внутри кольцевой линии останавливали почти на час. Тогда от дыма пострадали более 60 человек, 17 из них были госпитализированы. О сегодняшней аварии и ее возможных причинах радио «Свобода» рассказал машинист серой ветки московского метро, представитель независимого профсоюза сотрудников метрополитена Василий Шеляков.
То, что я вам скажу по своему опыту работы, это как бы сразу машинист отпадает. Это не вина машиниста. Скорее всего, или перевелась стрелка под составом, или неисправность рельса какого-нибудь. Или правой нитки, или левой.
А вот это из-за чего могло случиться?
Может, была микротрещина или излом рельса какой.
Есть вот такая стопроцентная уверенность в том, что это ЧП будет тщательно расследоваться?
Вряд ли. У нас сейчас идет на всем экономия. Начальник метрополитена экономит на всех. На подвижные составы запчастей нету. Я вам расскажу лично по своему депо. Так, я думаю, во всех депо есть. То, что у нас стоят составы, их как лично сами называют и начальники депо, и ремонтники у нас депо, их называют доноры. С них снимают запчасти, ставят на другие составы. Полный бардак в метрополитене.
И сколько вот таких составов в процентном соотношении?
Говорю, у нас вот их в депо штук 6-7 точно.
А вы можете назвать какой-то вот переломный момент, когда аварийность в московском метро стала выше?
Это все из-за прихода нового руководства метрополитена, в том числе Ивана Беседина.
А при Гаеве, значит, было лучше?
При Гаеве было лучше, запчасти были и в депо находились, и составы постоянно ремонтировались. При новом начальстве составы, как бы, вот новые составы, да, сейчас вы, как понимаете, и заключается цикл жизни, когда вот записываешь книгу ремонта, какую-нибудь неисправность, отписка идет, там сообщено заводу-изготовителю.
А на чем еще, кроме ремонта составов, экономит руководство московского метро, как вам кажется?
На рабочих они экономят, потому что работников сокращают, а один человек выполняет обязанности, допустим, троих там людей. Моя нагрузка, то, что я в большей степени работаю на составах, которые чаще всего ломаются.
Что говорят вот в метро насчет сегодняшнего происшествия? Что говорят ваши коллеги?
Все валят на начальника метрополитена за его, за то, что он экономист, экономит на всем. Он экономит на безопасности пассажиров, он экономит на безопасности перевозки. Требует всего больше и больше. Гайки крутит машинистам все больше и больше.
Московский метрополитен выплатит родственникам погибших в аварии на Арбатско-Покровской линии метро страховое возмещение в размере 2 миллионов рублей и до 1 миллиона рублей пострадавшим в зависимости от тяжести полученных травм. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 15 июля. На востоке Украины продолжаются боевые действия. В Луганской области приостановлены полеты украинской военной авиации после падения 14 числа военно-транспортного самолета Ан-26. Жители южных районов Луганска бегут из города, спасаясь от артобстрелов. За минувшие сутки в южной части Луганска повреждены почти 20 жилых домов. В Донецке продолжается стрельба около Путиловского путепровода и аэропорта. Эксперты размышляют о причинах, по которым конфликт на востоке Украины оказался столь тяжелым и перешел в военную фазу. Есть ли помимо вмешательства Москвы в развитие событий в соседней стране массированной кремлевской пропаганды основания для столь резкого разлома в общественных настроениях Донецкой и Луганской областей, с одной стороны, и большей части Украины с другой? Мой собеседник, политолог Андрей Акара из Московского центра восточноевропейских исследований, размышляет о ценностных установках жителей Донбасса.
Главная проблема в отношениях Киева, то есть центральной украинской власти, и Донецкой и Луганской областей, это проблема не экономическая и не политическая, а прежде всего гуманитарная. То есть они друг друга взаимно не слышат. Они не могут донести друг до друга свою точку зрения, свою глобальную или, наоборот, малую правду. Раньше таким посредником между центральной киевской властью и властью на местах в Донбассе были местные донецкие политики, местные олигархи. В ситуации, когда Украиной руководил донецкий клан, конечно же, у жителей Донбасса не было таких вот когнитивных смысловых противоречий. Они считали, да, вот вся Украина – это большой Донбасс. Теперь ситуация изменилась, и люди оказались в такой вот интеллектуальной или смысловой прострации. Центральная киевская власть, они, пожалуй, должны были бы предпринять ряд мер для того, чтобы это взаимопонимание между Киевом и Донбассом, чтобы оно сохранялось и развивалось. На первый взгляд, все просто, и эту простую технологию объясняли из Москвы, из Кремля, то есть второй государственный язык русский, то есть федерализация, то есть культ местных героев, не вступление в Европейский Союз, а перспектива на вступление в таможенный или Евразийский Союз. На самом деле проблема с Донбассом, она крайне сложная и экономическая проблема, поскольку экономика Донбасса – это мощный промышленный регион, аналогов ему в мире очень немного, то есть когда на такой относительно небольшой территории такая концентрация промышленных производств. И эти все промышленные производства возникли в 20 веке и были ориентированы на экономику 20 века, причем на советскую социалистическую экономику. И в новых условиях им выживать крайне сложно. Знаю это в разных подробностях, поскольку многие мои знакомые и даже родственники работают на разных донецких предприятиях. С другой стороны, проблема Донбасса и отношений между Донбассом и Киевом, она имеет политическое измерение, потому что в культурном и таком социально-политическом измерении Донбасс отличается от остальной Украины, и он отличается в том числе и от Крыма, кстати. Его отличительными особенностями является и патерналистский тип сознания, характерный для большинства населения, особенно тех людей, которые живут там не в Донецке и Луганске, а в больших промышленных городах, вот город-завод, скажем, Мариуполь, город трех заводов. Потом это для Украины в целом характерна такая способность к горизонтальной самоорганизации. На Донбассе как раз доминируют именно вертикальные социальные связи, то есть кто-то главный, остальные крепостные. Это неприемлемо для подавляющей части украинских территорий и регионов. Это неприемлемо ни для Одессы, ни для Харькова. Но для Донбасса это именно то, что надо. Такой тип социальной организации там культивировался. Такой тип социальной организации характерен именно для больших промышленных заводских регионов, ну, или для шахт. Это обуславливается в том числе хозяйственным укладом. Ну и кроме того, это иное пространство в гуманитарном отношении. И речь здесь идет вовсе не о большем, по сравнению с остальными украинскими регионами, проценте этнических великорусов.
До Януковича была власть Ющенко, до него был Кучма, они не из Донбасса, и тем не менее там народных республик никаких не возникало. Взрыв такой ситуации обусловлен только вмешательством Москвы в эту игру, или эта бомба все равно взорвалась бы даже нибудь Кремля?
Конечно же, главный фактор – это поддержка этих проектов из-за пределов Украины. Если бы не эта поддержка, если бы не целенаправленные усилия пропаганды, прежде всего телевизионной пропаганды, то возможно, что вот те какие-то настроения определенные, в том числе сепаратистские, они так и остались бы маргинальными, как это было раньше. Донбасс – это очень специфический регион по той культурной политике, которая там была, ну, начиная с середины 20 века. Власть, союзная власть, там, украинская власть, рассказывала Донбассу о том, что это абсолютно уникальный, замечательный, эксклюзивный регион, в котором живут лучшие люди, в котором живут самые работящие, самые замечательные шахтеры, рабочие, металлурги. Знаете, это край, где работает прежде всего именно реальный сектор. Вот не сельское хозяйство, не что-то еще, не услуги, а именно вот реальный сектор. И советская власть, и советская идеология, которая была ориентирована прежде всего на реальный сектор, она с упоением рассказывала донбассцам, насколько они уникальны. И действительно, это, кроме всего прочего, это подтверждалось социальными льготами и социальными преференциями, которые власть делала для жителей Донбасса. Действительно, там можно было очень неплохо жить по советским меркам и считать себя счастливым и удовлетворенным жизнью и властью человеком. Такие вещи, как стабильность, как уверенность в завтрашнем дне, это для жителей Донбасса не какие-то абстрактные слова, а основа их мироощущения. И сейчас, вот последние несколько месяцев, это мироощущение было у них отобрано, и вместо этого неопределенность, хаос, стрельба, какие-то люди, которые предлагают им альтернативное светлое будущее вот в составе Донецкой Республики. Действительно, здесь была концептуальная ошибка Киева. Люди, живущие на Донбассе, они в своем большинстве по своей ментальности, по своей психологии, они почти как дети. Они очень доверчивы, они очень искренние, они очень добродушные. Такие вещи, как интриги, интриганство, подставы. Конечно, это есть везде, но вот для жителей Донбасса это, как мне кажется, менее характерно. И немного инфантильное детское мироощущение у них есть. Им, конечно же, нужен какой-то вождь, царь, президент, сильная рука, символический Сталин, да, или Ринат Ахметов. Тогда у них все нормально. Картина мира устойчива, и вроде есть стабильность. И им эта власть в виде вот этой символической фигуры дает работу и зарплату. Ну, плюс еще увеселение в виде там Донбасс-арены, которую недавно построили в Донецке, стадион современный. Ну, а с другой стороны, они готовы работать, поддерживать морально и в экстремальных случаях воевать там, за своего работодателя. И вот такая картина, патерналистская картина мира, она сейчас была нарушена. Почему? Потому что Янукович исчез. Партия регионов, которая составляла основу политической системы Донбасса, тоже куда-то делась. Такие символические фигуры старшего брата или отца, как Ринат Ахметов, за несколько месяцев потеряли свой мистический ореол. Это все вместе создало основу для дестабилизации обстановки на Донбассе, для хаоса. Та неправда, которая рассказывалась жителям Донбасса о событиях, которые происходят у них в регионе, особенно про трагедию 9 мая в Мариуполе, и самое главное, трагедия 2 мая в Одессе, вот вся эта ложь, которая изливалась из интернета, из российских каналов, которые транслировались и транслируются на Донбассе, они стали мощным детонатором того хаоса и той войны, которая в Донбассе есть. Люди, которые пришли в армию ДНР, говорили примерно так. Да, мы были чуть-чуть дезориентированы, мы не знали за кого, нам не нравились эти ни Стрелков, ни Бородай, никто другой. Но вот после того, что случилось в Одессе, мы поняли, что дальше так жить нельзя, и мы должны защищать ДНР. Вот такая примерно мотивация, хотя она основана на абсолютной лжи. Еще очень важная особенность, которая отличает Донбасс от остальной Украины, я так думаю, что именно эта особенность стала главным признаком или главным детонатором всего того, что там происходит, это разное отношение к насилию. В большей части Украины насилие не является эффективным. Если ты бандит, если ты гопник, если ты террорист, это значит, что ты неуважаемый человек, это значит, что тебя должно поймать прокуратура, милиция, тебя должны посадить, и народное мнение поддерживает правоохранительные органы, которые тебя сажают, и ты изолирован от общества. На Донбассе картина иная. Это связано в том числе и с тяжелой исторической наследственностью Донбасса, потому что на Донбассе действительно много людей ссылали на зоны или в поселения, они там оставались, и в какой-то части населения Донбасса предки – это уголовники и криминальные элементы. Так вот, особенность тут проявляется так, что если ты на Донбассе бандит, если ты на Донбассе занимаешься отжимом чужой собственности, если ты занимаешься разбоем, то, в принципе, в народном мнении ты можешь выглядеть очень даже симпатично. То есть ты можешь быть таким крутым человеком, который вот так мужественно борется с какими-то там богатыми, плохими людьми. И вот эта донецкая, немного детская, инфантильная ментальность значительной части местного населения, она как раз и проявляется в том, что как для подростков характерен такой культ позитивного отношения, скажем, к крутым парням, да? И вот это тоже как раз есть фактор, который позволяет происходить вот тем событиям, которые происходят.
Понятно, что когда Петр Порошенко приезжает в Донецк и встречается там с им же назначенными представителями, к тотальному умиротворению страстей в регионе это не приведет. На ваш взгляд, способны ли договориться в прямом диалоге Киев и главари мятежа, если они вообще из разной культурной среды совершенно?
Ну, если говорить о таких главарях мятежа, как о Игоре Гиркине, Стрелкове или об Александре Бородае, то они выходцы из среды московской интеллигенции, то есть это никакие не бандюки. Отец Александра Бородая был известным советским философом Юрием Мефодьевичем Бородаем, другом Льва Гумилева и последователем Алексея Федоровича Лосева. То есть это высший интеллигентский круг, который мог быть только в Советском Союзе. Конечно же, Киев и Донбасс говорят на разных языках. Но на разных языках не в смысле там, русского и украинского, а на разных семиотических языках, на разных понятийных языках. Одна из главных ошибок или просчетов Киева, как мне кажется, в том, что Киев общается с Донбассом как с априори взрослыми людьми, то есть как с зрелыми гражданами. Если Советский Союз, а потом Украина времен Януковича относилась к населению Донбасса именно как к любимому ребенку, то тут вдруг получилось, что этот ребенок вдруг стал нелюбимым, он обижается, он говорит, вы нас просто не хотите понять, вы нас не слышите. С другой стороны, действительно, они ждут от Киева твердую руку. Вот почему Путин там популярная фигура. Путин воплощает в себе вот этот образ отца народа. А Порошенко, Турчинов, они другого типа политические лидеры. И люди на Донбассе, они не готовы к такому типу харизмы. Им нужен кто-то, кто будет для них вот неким таким символическим отцом. Как раз, когда подданные или граждане, жители вот Донбасса или в России тоже самая такая же проблема, когда они говорят, что вот будь нам политическим отцом, будь твердой рукой, это значит, что фактически они говорят или подразумевают, что реши за нас наши проблемы, скажи нам, что нам делать, и мы снимаем с себя ответственность за себя и передаем ее тебе, ты это все порешай, ну, а мы как бы готовы за это тебя любить, голосовать за тебя и так далее. Но вот именно к этому украинская власть не готова, а жители Донбасса этого ждут. Я это много раз встречал именно в том, как рассуждают жители Донбасса, хорошие, культурные, образованные, интеллигентные люди, работающие на разных заводах, работающие даже в гуманитарной сфере. Именно это проявилось в том числе в отношениях с Петром Порошенко. Петр Порошенко, конечно же, это не Путин, это не Сталин, это не Петр Первый. И Петр Порошенко как бы предлагает какие-то горизонтальные отношения на равных. А особенно это проявилось у Арсения Яценюка, когда он приехал в Донбасс и говорит шахтерам, давайте с вами напишем там какой-то вместе вариант конституции. Да? Ну вот представьте себе шахтеров, в котором приезжает человек в очках и предлагает им вместе написать вариант конституции.
Верно я понимаю настроение ваших мыслей, что Киеву нужно искать срочно такого переговорщика и такого влиятельного, может быть, регионального лидера, который мог бы каким-то образом совместить вот эти два семиотических пласта?
Я думаю, что это было бы идеальным вариантом, если бы такой человек мог быть найден. Мне кажется, что вот назначение представителем Порошенко в Донбасс Ирины Геращенко, депутата от партии «Удар», поиск тоже такого человека, который может быть неизвестен как эффективный кризис-менеджер, но человек, который мог бы местное население вот этих убалтывать, просто вот быть им такой, ну, доброй воспитательницей, рассказывать, как киевская власть любит донецкую Донецк и жителей Донбасса, возможно, Александра Кужель могла бы каким-то образом быть таким медиатором. Она родилась в Константиновке, потом жила в Запорожье всю жизнь, то есть из промышленных регионов, там ее папа был каким-то главным инженером, и она как раз человек тоже с такой, мне кажется, яркой способностью к публичному говорению, именно к успокоению людей, к налаживанию взаимопонимания. Возможно, некоторые люди, происходящие там из Западной Украины, из Центральной Украины, которые вот сейчас повадились ездить на Донбасс, например, Олег Ляшко, возможно, они со своим имиджем и со своим бэкграундом непродуктивны и могут восприниматься как раз очень жестко и нелицеприятно на Донбассе, и вряд ли могут в этом смысле быть эффективными переговорщиками или какими-то замирителями. Может быть, были бы эффективны какие-то люди, которые являются общественными авторитетами, какие-то известные певцы, например, там, Святослав Вакарчук, да, может быть, там, Олег Скрип. Но мне кажется, что действительно сейчас на Донбассе произошли в сознании людей очень деструктивные изменения, очень большую роль сыграла телепропаганда, и впечатление такое, что на многих оказано воздействие не просто психическое или информационное, а именно какое-то физиологическое. То есть люди на физиологическом уровне как-то вот очень серьезно меняются.
О ситуации на востоке Украины размышлял эксперт из Московского центра восточноевропейских исследований Андрей Окара. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 15 июля. Вот главная тема второй половины часа. Принято решение о создании Чернобыльского радиологического заповедника. 5 лет назад была убита правозащитница Наталья Истемирова. Продолжили слушание по болотному делу. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 15 июля, по версии «Радио Свобода». Жертвами аварии на Арбатско-Покровской линии московского метро стали 20 человек, ранены более 160. 16 июля в Москве траур. Amnesty International проводит в Москве акции памяти журналистки и правозащитницы Натальи Истемировой, убитой на Северном Кавказе 15 июля 2009 года. Московский городской суд признал законным продление ареста активистам движения «Левый фронт» Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Израильские военные возобновили авиаудары по сектору Газа в связи с обстрелами территории Израиля боевиками «Хамас». При взрыве на востоке Афганистана в провинции Пактика погибли 89 человек. Европейский парламент утвердил должности председателя Европейской комиссии бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 15 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитная организация Amnesty International проводит во вторник в Москве акции памяти журналистки и правозащитницы Натальи Истемировой. Она была убита на Северном Кавказе 5 лет назад. Преступление остается нераскрытым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Уже почти год как не поступает никаких сообщений о ходе следствия по делу об убийстве Натальи Истемировой. По словам адвоката Жабраила Абубакарова, защищающего интересы семьи Истемировой, следствие было приостановлено в связи с невозможностью найти лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Тогда же, год назад, официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин опроверг эту информацию, заявив, что расследование этого уголовного дела никогда не приостанавливалось. Однако до сих пор никаких результатов следствия обнародовано не было. Коллеги и друзья Натальи Истемировой уверены, что к ее убийству причастны силовые структуры в Чечне, а ее смерть напрямую связана с профессиональной деятельностью правозащитницы, говорит старший юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
Ничего нового, то есть следствие, как сказать, безуспешно пытается доказать старую ложную версию о том, что ее якобы убили боевики, вот Башаев. Соответственно, при том, что нет не только этому доказательства, есть доказательства обратному, был проведен анализ ДНК, который показал, что не мог этот человек по ДНК, которое было найдено на теле Наташи, оно не могло принадлежать этому человеку.
А других версий следствие не отрабатывает?
Следствие считает, что поскольку главный подозреваемый убит, то оно ничего особенного делать и не должно. И сейчас мы пытаемся сейчас по чайной ложке получать документы из материалов уголовного дела. Это удается, но все равно есть там хорошо, если 10% этого дела, но из того, что есть, следует, что ничего осмысленного, ничего для того, никаких действий для того, чтобы найти убийц или проверить другие версии, следствие не предпринимает.
В частности, правозащитники, в том числе и правозащитный центр «Мемориал», утверждали, что к ее убийству причастны силовые структуры Чечни.
Ну, это основное предположение все-таки. Легкость их передвижения, в том числе через административную границу Чечни, Ингушетии и блокпосты на ней, это достаточно ясный признак участия силовых структур. Те дела, над которыми работала Наташа перед убийством, и то, что про нее в последние там месяцы говорил Кадыров, это все требует большего внимания, чем следствие этому придает.
Незадолго до смерти Наталья занималась делами о пытках и исчезновениях людей в республике. Собирала материалы о незаконных действиях как местных, так и федеральных представителей власти. Благодаря ее усилиям и на основе собранной Натальей информации, международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад по правам человека в России, в котором отдельный раздел посвящен нарушениям прав человека в Чечне. Олег Орлов, возглавлявший в то время правозащитный центр «Мемориал», возложил ответственность за гибель Истемировой на президента Чечни Рамзана Кадырова. Глава республики обратился в суд с иском о клевете. Однако Орлов суд выиграл. В интервью «Радио Свобода» Рамзан Кадыров опроверг свою причастность к убийству. Кто же, по версии следствия, повинен в этом убийстве, неизвестно. А коллеги Истемировой уже подали в Европейский суд по правам человека жалобу о нарушении России 2-й статьи Конвенции о правах человека. Однако пока жалоба судом не коммуницирована. Наталья Истемирова была похищена 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено в соседней с Чечней Ингушетии. Спустя 3 года коллегам не разрешили на месте убийства установить памятник Наталье. Удалось посадить лишь 2 памятных деревца. Спустя еще 2 года, сегодня вечером, активисты международной правозащитной организации Amnesty International будут раздавать в Москве прохожим саженцы цветов с просьбой посадить их у себя на даче или во дворе в память о Наталье Истемировой. Слово Сергею Никитину, директору российского отделения Amnesty.
Мы не видим никакого прогресса в этом деле, и мы хотели бы услышать результаты расследования тех органов, которые обязаны этим заниматься, чья это работа. И предполагаем, что 5 лет, наверное, было уже достаточно для того, чтобы при наличии политической воли для того, чтобы расследовать это убийство.
В Москве будет проходить сбор подписей в Следственный комитет России с требованием эффективно расследовать убийство правозащитницы. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 15 июля. В Замоскворецком суде Москвы сегодня продолжилось рассмотрение одного из эпизодов болотного дела, так называемого дела второй волны. На скамье подсудимых 4 человека, которые были задержаны спустя почти год после акции на Болотной площади. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам милиции. Во вторник в суде допрашивали оппозиционного политика Алексея Навального. Он выступил в качестве свидетеля защиты. Подробности у судебного репортера «Радио Свобода» Натальи Джанпаладовой.
Мало кто из адвокатов и наблюдателей за болотным процессом ожидал, что сегодня в Замоскворецком суде будут допрашивать Алексея Навального, который с февраля находится под домашним арестом в рамках дела «Ефраше». В суде Алексей Навальный рассказал, что был одним из неформальных организаторов акции 6 мая 2012 года. Он участвовал в подготовке мероприятия и возглавлял одну из колонн во время шествия. Когда толпа подошла к Малому Каменному мосту, организаторы поняли, что схема проведения мероприятия изменена, и свободный проход в зону митинга демонстрантам преграждает цепочка сотрудников полиции, рассказал Навальный. Было принято решение сесть на асфальт, чтобы показать остальным, что нужно остановиться. По словам Алексея Навального, никто из участников акции не пытался прорвать оцепление. В суде оппозиционер заявил, что считает смехотворными предъявленные подсудимым обвинения. «Это очевидный захват заложников», — сказал Алексей Навальный в суде. Адвокат Сергей Панченко, представляющий интересы подсудимого Ильи Гущина, объясняет, почему показания Алексея Навального важны для защиты.
Он находился, как говорится, в гуще событий, и он находился рядом с той группой граждан, которая села на асфальт. И, собственно говоря, прокуратура сейчас пытается доказать в данном процессе в том числе, что то, что люди сели на асфальт, вызвало, собственно говоря, затруднение движения и последующий прорыв оцепления. А мы эти ссылки, как говорится, опровергаем, поскольку те лица из числа запрошенных уже в судебном заседании со стороны защиты, кто участвовал в этом, так сказать, асфальтовом сидении, говорят о том, что целью того, что люди садились на асфальт, было как раз продемонстрировать ненасильственный характер действий митингующих.
Защита уже неделю допрашивает свидетелей. Как проходят эти допросы? Есть ли у вас какие-нибудь замечания?
Более-менее все проходит, на удивление, лояльно. Что касается конкретно допроса свидетелей, конечно, при исследовании вот доказательств стороны обвинения именно видеозаписей, там были созданы очень стесненные условия в этом плане. Видеозаписи просматривались на столе у судьи на маленьком экране ноутбука. Практически ничего не видно, не слышно не было. Нет. Относительно лояльно проходят стороны обвинения и со стороны суда, скажем так, реакция на свидетелей. Защита не обходится, конечно, без досадных конфузов. К примеру, при допросе будущей тещи Гаскарова там судья вдруг неожиданно спросила ее, знает ли она о том, что Гаскаров был судим, хотя он судим никогда не был, а всего лишь привлекался к уголовной ответственности, и по результатам данного судебного разбирательства был вообще полностью оправдан.
Сергей Панченко также отметил, что сторона обвинения довольно неожиданно завершила процесс представления доказательств, продемонстрировав лишь отрывки видеоматериалов, и это дает защите право для обжалования. На скамье подсудимых по этому делу 4 человека. Илья Гущин, Александр Маргулин, Алексей Гаскаров и Елена Кохтарева. Елена Кохтарева, единственная из четверых, кто находится не в СИЗО, а под подпиской о невыезде, согласилась с предъявленными обвинениями и призналась, что во время событий на Болотной площади кидала в сотрудников полиции пустые бутылки. Остальные подсудимые вину отрицают. Амнистированный Николай Кавказский, один из подсудимых по так называемому делу 12, неоднократно приходил в Замоскворецкий суд поддержать подсудимых по делу второй волны.
Стало видно, что интерес общества к этому процессу еще меньше, чем было к нашему процессу. Видно, что людей приходит меньше. Но что касается поведения самой судьи, то, на мой взгляд, она ведет процесс, не основываясь на законе, но все-таки внешне более мягко, чем Никишина или тот же Замощнюк у Удальцова. На мой взгляд, обычно второй, третий волне дают более меньшие сроки, и я все-таки надеюсь, что ребята получат меньшие сроки. Хотя та незначительная поддержка, вот, которая оказывается этим ребятам, именно сам факт того, что мало людей заинтересованы этим процессом, это может развязать власти руки, и сроки могут быть
6 мая 2012 года оппозиционная акция «Марш миллионов» завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Власть посчитала эти события массовыми беспорядками. Было возбуждено уголовное дело. 24 июля будет оглашен приговор лидерам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Их следствие обвиняют в организации событий 6 мая. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Правительство Украины приняло решение о создании Чернобыльского биосферного радиологического заповедника. В туристический объект 30-километровая зона отчуждения вокруг законсервированной атомной электростанции, где в апреле 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа, стала превращаться два десятилетия назад. Сейчас кратковременное пребывание там безопасно для здоровья. Я беседую с киевским экологом Сергеем Мирным, шеф-гидом туристической компании «Чернобыль-тур».
Это совершенно не опасно, ну, при некоторых разумных и естественных предосторожностях, которые, собственно, нужно принимать, с моей точки зрения, ну, на расстоянии там не ближайших километров от вот АЭС. Внутри, ну, так называемой 30-километровой зоны, которая включает всю территорию Чернобыльской зоны, есть еще внутренняя зона, так называемая 10-километровая зона или там десятка. Она сделана именно вот по более высоким уровням загрязнения. Там нужно, в общем, соблюдать аккуратность, там элементарные правила гигиены и там, ну, основы так сказать, радиационная безопасность. Я туда езжу вот уже новые времена, многожды возил группы со всего мира, и ну я сам бы не ездил, людей не возил. И мы когда возим людей, то мы выдаем, по крайней мере, на группу несколько, а то и каждому приборы, которые меряют и уровень радиации, и дозиметры. С одной стороны, это, понимаете, как еще один орган восприятия, который нужен в зоне. А с другой стороны, этот прибор подсчитывает суммарную дозу за день. И вот за один день, за 10 часов, люди получают такую же дозу, как за несколько часов полета в современном пассажирском авиалайнере.
Большой популярностью пользуется Чернобыльская зона. Ездят туда туристы?
Чернобыльская зона, это вот до событий Майдана, это было самое знаменитое место Украины и своего рода бренд Украины. За все время, когда зона стала открыта для таких вот посещений, насколько я помню, общая цифра туристов порядка 60 тысяч.
Деятельность это как-то лицензируется, или любой желающий может и самостоятельно тоже отправиться в зону? Или можно это делать только в сопровождении туристического агентства, которое имеет специальное разрешение на работу?
Любой желающий туда отправиться не может, потому что зона, она зона неспроста. Это действительно место повышенной опасности. Ну, там люди не живут уже почти 30 лет. И она соединяет в себе опасности заброшенного дремучего леса, с одной стороны, и с опасностями заброшенной стройки, ну, потому что масса развалин. Вот, вплоть до того, что там дикие звери есть. Волка видел в природе только в Чернобыльской зоне. И уже там на третьем месте, вот с моей точки зрения, стоят там вот эти радиационные предосторожности. Вот, поэтому зона, вот она ограждена. И туда можно попасть только через КПП и только по разрешению. И это правильно. Эти разрешения вот на такие ознакомительные посещения выдает администрация зоны. В принципе, это можно сделать в индивидуальном порядке. Но тут вопрос просто в том, что сотрудничество с турагентствами обеспечивает качество информации. Информационное наполнение.
Как вы относитесь к идее создания радиологического заповедника в Чернобыльской зоне? Это правильное решение?
Де-факто там не существует давно. Но мне кажется, что уже можно делать следующий шаг, преобразовать зону в Чернобыльский национальный парк. Мемориально-культурный и природный национальный парк. И, соответственно, начинать постепенно его, значит, эксплуатировать именно как такой. То есть там прокладывать тропы, там, соответственно, организованные группы, как-то разные маршруты не возить. Цивилизовать. На эту идею я вышел, когда я исследовал состояние здоровья чернобыльских ликвидаторов, моих коллег, поскольку я сам там был радиационным разведчиком в 1986 году. И оказалось, что один из факторов, который негативно влияет на их здоровье, является то, что чернобыльская зона воспринимается как мертвая зона. Там жизни нет, и там жизни не будет никогда. Соответственно, получается так, что все эти усилия этих сотен тысяч ликвидаторов в Чернобыльской зоне, это было, они в никуда. То есть глупо страдали, глупо упирались. А это, принципиально неправильно. И то, что там реально живность расплодилась в невиданных для Украины и этой части Европы количествах, как раз показывает, что по чисто биологическим показаниям там достаточно здоровое место. Это место с очень богатой историей. Помимо даже истории Чернобыльской аварии, которая является одним из тех событий, которые во многом предопределила распад Советского Союза, и вообще культурные взгляды современной цивилизации. Природа там исключительно богатая и такая, я бы сказал, привольная. В общем, нужно как-то изменять социальную функцию.
Что для вас самое поразительное в Чернобыле?
Я туда впервые попал после 1986 года, через 15 лет. Циклопический размер этого атомного проекта в Чернобыльской зоне. То есть там все громадное. Сама АЭС громадная. Масштаб этих действий по ликвидации громадный. Размах и территориальный, и просто чисто такой объемный. И ты понимаешь, что тут действительно какая-то война гигантов происходила. То есть людской массы и силы атома, силы радиации. Знакомство людей сейчас с Чернобыльской зоной, это, продолжение усилий моей работы как офицера радиационной разведки в 1986 году. Потому что тогда удалось достаточно успешно снизить уровни радиации. И сейчас, например, в городе Чернобыле, как я шучу, дочернобыльский уровень радиации, то есть совершенно нормально, и часто он ниже, чем в обычных современных городах. Но при всем при том, я это называю информационное заражение, оно осталось в мозгах у людей. И теперь каждая такая поездка, это такое вот боевое действие по информационной дезактивации, по обеззараживанию вот радиационных мифов, которые многим людям просто реально сейчас мешают жить.
Говорил киевский эколог Сергей Мирный. В ликвидации разрушений на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС приняли участие в общем счете около 600 тысяч человек. Около 100 человек погибли в первые недели и месяцы после аварии. Еще около 150, как считается, перенесли лучевую болезнь. Общее число ликвидаторов, смерть которых приблизило участие в работах в зоне катастрофы, оценивается в десятки тысяч человек. Авария на Чернобыльской АЭС приобрела множественные смыслы – политические, экономические, социальные, культурологические, философские. За 7 лет до катастрофы вышел фильм Андрея Тарковского «Сталкер» по повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» о путешествии проводника и двух его спутников по зоне аномальных явлений.
Зона – это очень сложная система ловушек, что ли. И все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствии человека. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми. И путь делается то простым и легким, то запутывается до невозможности. Это зона. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Все, что здесь происходит, зависит не от зоны, а от нас.
Хороших она пропускает, а плохим отрывает головы.
Не знаю, не уверен. Мне так кажется, что пропускает на тех, у кого надежд больше никаких не осталось. Не плохих или хороших, а несчастных.
Александр Кайдановский. Монолог «Сталкера» из фильма Андрея Тарковского. Из поездки по Чернобыльской зоне вернулся мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Ведрашко.
Мы решили поехать в Припять, точнее, в зону отчуждения вокруг Чернобыльской станции, и посмотреть, имеет ли это какое-то влияние еще на нас, зачитывавшихся «Пикником на обочине», засматривавшихся «Сталкером» Тарковского, оба наших провожатых, Сергей и Дмитрий, профессионально рассказывали об уровнях радиации, о том, что происходило 26 апреля 1986 года. Рассказывали нам общеизвестные факты, и все это можно назвать банальным, как и восход и заход солнца каждый день. Но все-таки факт посещения зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции, где произошла самая крупная техногенная катастрофа в истории, катастрофа на энергетических объектах, конечно, потому что крупнейшая техногенная была на комбинате в Бхопале в Индии. Конечно, вот встреча с этой зоной – это вещь волнительная, и мы ждали чего-то особенного. И я вам скажу, что я ничего особенного там не ощутил.
Почему?
Потому что я слишком хорошо знал, что такое зона по фильму. Прежде всего, мы говорим о зрительном ряде. Мы ехали на микроавтобусе, но я представлял себя ехавшим на дрезине. И вот мы в нее приезжаем, и там действительно та же тишина, и среди деревьев те же руины, которые в фильме. Все-таки я пытался отдалиться от группы, зайти в заросли, посмотреть, понюхать, подышать, услышать. И ничего. Почему? Не знаю. Потому что, наверное, в зону, как и говорил сталкер, надо идти с каким-то сокровенным вопросом.
Мы слишком много знаем об этой катастрофе, чтобы она сейчас волновала человека, который оказался рядом с местом этой катастрофы.
Я с удивлением заметил, что на моих коллег зона произвела гораздо большее впечатление, чем на меня. Возможно, это вызвано тем, что я с самого начала катастрофы, еще будучи молодым человеком, я собирал досье, я собирал все публикации о зоне. Мне было о ней известно много, я пересмотрел всю хронику, я перечитал, наверное, все статьи. И с ложью, и без лжи, и с новыми открытиями, откровениями и признаниями. И действительно все, что там видишь, оно соответствует тому, что ты видел. Поэтому меня, наверное, не очень это взволновало. А вот других, которые, наверное, не так увлеченно собирали материалы по зоне, они оказались ошарашенными. Потому что, когда ты входишь в лес буйствующий, буквально, и видишь там остатки деревенских домов или деревья, проросшие сквозь эти дома, но это производит сильное впечатление. Это же не декорация. Природа абсолютно легко, буйно отвоевывает себе эти пространства, с которых уходит человек. Ты видишь лягушек, ты видишь лошадей Пржевальского.
Одноголовых.
Абсолютно нормальные звери.
Это загажено навсегда, есть такое ощущение?
Судя по уровню радиации в зоне отчуждения, это все поддается возвращению в так называемый хозяйственный оборот. Конечно, вопросом остается то, что десятки деревень были разрушены специально и закопаны. То есть сохранившаяся на них радиация осталась под землей или ушла под землю или в подземные воды. И, наверное, там не все благоприятно. Но все-таки главную опасность в зоне сегодня представляет сам реактор, вот сами те остатки реактора, которые продолжают излучать сильнейшую радиацию. И реактор находится поэтому под саркофагом.
Это представляет собой огромное-преогромное бетонное сооружение.
Ну так, с виду, мне кажется, это не только бетонное, это железобетонное, это какие-то такие специальные покрытия. Это широко известное изображение. То, что мы знаем как саркофаг, по этим изображениям, по фотографиям, скоро уйдет в небытие. Рядом с четвертым аварийным блоком атомной электростанции возводится огромная арка. Французская фирма строит огромное сооружение, которое будет надвинуто специально на рельсах на аварийный четвертый блок, закроет его герметично и позволит демонтировать тот саркофаг, который находится внутри и который уже постепенно должен давать течь. Он, во всяком случае, рассчитан вот до 2016 года. И строители торопятся сейчас закрыть все это заново, потому что уровень радиации внутри действительно смертельно опасен.
Вас не посещали мысли о цене человеческой ошибки, о расплате за попытки играть с прогрессом, оказаться выше природы, о головотяпстве советском или что-то такое?
Андрей, ключевое слово из всех, что вы перечислили, извините, советское. Играть с прогрессом, играть с наукой, играть с исследованиями, Антарктидой, космосом – это все проходят через это. То, как это было в Советском Союзе, то, сколько дней людей держали во лжи и в неведении, то, как они бросились на ядерный объект аварийный, абсолютно незащищенными и, что называется, своей грудью защитили и дальше пафосные жизни будущих поколений, это все вызывает ужас. Вот, наверное, это самое ужасное сегодня при посещении зоны, это когда ты смотришь на эти объекты со стороны, а потом слушаешь экскурсовода в зале в музейном, который тебе на макете, отличном макете, который разбирается, там все по частям видно, как взорвался реактор, как потом вот эту часть обезвреживали, вот это, вот как тут пошли люди, тебе дают хинохронику, масса цифр, все очень наглядно. И потом, когда в Киеве еще посещаешь музей Чернобыля, где огромное количество экспонатов. Вот тогда ты понимаешь, что же это была за страна такая, где люди, занимавшиеся наукой, фундаментальной наукой, лауреаты всяческих премий, президенты Академии наук, включая генерального секретаря, политбюро, что же это были за люди, которые столько дней держали тысячи, миллионы людей в неведении от того, что им грозит смертельная опасность. Вот это самое сильное впечатление. И вообще всем, кто нынче вспоминает героическое прошлое страны с балетом, с ракетами, со всеми делами, надо знать не только эту историю, а ту историю, что там была, ну, как считают специалисты, 10% вероятность второго взрыва. И специалисты говорят, что в результате вот этого второго взрыва могло бы не быть той территории, где мы сейчас с вами сидим в студии в Праге. Там такая энергия накопилась, что если бы не удалось вот прорыть тот самый тоннель под реактором и остудить ту магму, которая была остужена, раздался бы колоссальной силы взрыв. Это я говорю, честно признаюсь, по впечатлениям просмотренного после Чернобыльской зоны фильма. Телеканал Discovery называется «The Battle for Chernobyl». Полуторачасовой документальный фильм о Чернобыльской катастрофе. Несколько лет назад он вышел. Я думаю, это самая лучшая, всеобъемлющая, никакая не публицистическая лента, а только с фактами, только с учеными, только с политиками.
Интересно, что не российская, не украинская. Бывают чернобыльские сувениры?
Чернобыльские сувениры бывают. Они продаются организаторами туристической поездки уже в Киеве. Там можно купить кружку, можно купить магнитик, можно купить майку с чернобыльскими волками. В Чернобыльской зоне много волков, и поэтому волк, очевидно, считается наиболее выразительным животным. Один мой товарищ, с которым я ехал, привез-таки сувенир прямо из зоны. И об этом объекте в Чернобыльской зоне мало говорят. Радиолокационный комплекс, один из трех в Советском Союзе, который отслеживал запуски баллистических ракет на территории США, то есть за горизонтом. От этого гигантского объекта, от красных фонариков, которые наверху должны светить и предупреждать самолеты, несколько осколков стекла было на земле. Вот мы, собственно, их и взяли.
Теми рубрики «Сегодняшний факт» 15 июля были обозреватели «Радио Свобода» Владимир Ведрашко и киевский эколог Сергей Мирный. Правительство Украины приняло решение о создании Чернобыльского биосферного радиологического заповедника. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 15 июля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева, Ирина Ширяева и авторы ведущего выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтра и оставляю с музыкой Эдуарда Артемьева из фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Всего доброго!